Я вас категорически приветствую. Баюр, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Что за объемистый труд?
Собственно, в разведопросе про штрафбаты была, с моей точки зрения, обоснованная жалоба на то, что мало документов. Вот они, документы.
Позвольте потрогать. Угу. К 70-летию Советско-финляндской войны. Зимняя война. Исследования, документы и комментарии. Объемистый труд.
Да, и основная часть документов здесь из Центрального архива Федеральной службы безопасности России.
Что же там за секреты нам открыли?
Ну, на самом деле, с моей точки зрения, там абсолютно нормальная критика действий Красной Армии по всем родам войск, по многим операциям, по многим персоналиям. Но сегодня мы поговорим о битве при Талваярве, которая у нас развернулась 12 декабря 1939 года в Северном Приладожье, в очень красивых местах, и закончилась первым крупным поражением для частей Красной Армии. Наступала там 139-я стрелковая дивизия комбрига Беляева, бывшего штабс-капитана Российской императорской армии, который спокойно продолжил службу в 30-е годы. Угу. И, соответственно...
Это после 37-го года уже?
Да, было. После 37-го года там
когда
видно, что
всех убили, да?
Но он спокойно рос. Там видно по семейным фотографиям, что он там сначала полковник, потом уже комбриг. Угу. Вот. И вообще нужно, прежде чем говорить об этом событии, об этом сражении, и почему мы его отдельно вообще выделяем, необходимо поговорить о планах, что вообще там советское командование планировало достичь к северу от Ладоги. 8-я армия должна была, наступая частично вдоль восточного берега Ладожского озера, занять Питкяранту, затем выйти в Сартовалу и, обходя Ладожское озеро с востока на запад, то есть против часовой стрелки, выйти в тыл к финским позициям на Карельском перешейке, выйти в тыл к линии Маннергейма, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, а правофланговые части 8-й армии должны были наступать через Суоярви на Талваярви, через Талваярви на Вяртсилю, и от Вяртсиля, уже перерезав важные железные дороги, возможно, наступать на Йоэнсу или далее вглубь Финляндии, то есть создать угрозу вторжения уже во внутренние регионы страны. И характер местности в тех местах такой, что, в общем-то, финны не считали, что там будут задействованы какие-то крупные силы. И это видно по тому, как Маннергейм на 30 ноября 1939 года расставил свои войска. То есть, если в районе вот Питкяранты и чуть южнее там стоит 3-й армейский корпус, причем стоит очень хитро, образовав свои оборонительные линии, нависающую над правым советским флангом позицию, то есть там войска стояли не перпендикулярно к берегу Ладожского озера, а под углом. То есть наши войска, наступая, втягивались в западню, которую финны захлопнули позже. Именно там были окружены 168-я стрелковая дивизия, 18-я стрелковая дивизия и 34-я легкотанковая бригада. То есть вот в тех местах финны считали, что да, будет крупное наступление, будет какое-то сражение, и там можно советские части будет окружить. Что, собственно, они и сделали. То есть, вот эту свою штабную игру 20-30-х годов они осуществили уже на практике в ходе Советско-финской войны. Но дальше на север. В общем-то, финны считали, что там тайга, дорог крайне мало, и, в общем-то, там никакие крупные силы задействовать быть просто не могут физически, потому что дороги плохие, дороги крайне узкие, их очень мало. Их очень-очень мало, и, соответственно, снабжение любой наступающей группировки подразумевает, что у вас есть одна дорога, где хотя бы могут разъехаться два грузовика, потому что один на фронт везет боеприпасы, пополнение, продовольствия, а второй грузовик, идущий ему навстречу, он, соответственно, должен вывозить раненых. Вот таких дорог там фактически не было. Это были дороги, в общем-то, в одну колею, то есть там двум грузовикам разъехаться было крайне сложно. Поэтому во всех довоенных планах финны посчитали, что там будут, может быть, какие-то стычки между пограничниками советскими и финскими, и на этом все закончится. И здесь финское командование очень серьезно просчиталось, потому что наши бросили там в наступление на каждую дорогу по одной стрелковой дивизии. Это 17 тысяч человек с легкими танками, с артиллерией, с зенитками, там, с чем угодно. То есть это очень большая воинская часть. И оказалось, в общем-то, что у финнов там на каждой вот такой дороге внезапно у них стоит только какая-то финская погранрота, 100 человек, и какой-нибудь отдельный пехотный батальон, сформированный из местных ополченцев. Это тоже порядка 1000 человек, 500-1000 человек, не более того.
Ну, то есть, по идее, должны были все смять и пройти, да?
Да, и вот это наступление, как раз вот в частности наступление 139-й дивизии комбрига Беляева через Суваярви на Эгле-Ярви и далее на Толва-Ярви стало для финнов очень и очень неприятным сюрпризом, потому что, несмотря на то, что вот здесь вот пишется в документах НКВД, что дивизия была не очень хорошо подготовлена для действий на такой местности, но, тем не менее, 139-я дивизия прошла от границы с боями примерно 80 километров, и она, в общем-то, была крайне успешной в первых боях. И финнам фактически вот в начале советско-финской войны такой массе войск противопоставить было просто нечего. Есть у нас такой стереотип о советско-финской войне, что наши действовали только по дорогам. Вот все, наши идут только по дороге, потому что в лес они заходить боятся, там сидят страшные кукушки с финскими ножами, которые всех перережут. Это касается более позднего периода. Это скорее конец декабря, январь 40-го, конец декабря 39-го и январь 40-го года, когда был высокий снежный покров. Тогда уже действительно пехоте с дороги сходить было крайне сложно, и передвигаться в лесу было очень сложно. И это сыграло свою роль как раз в сражении при Толва-Ярви, в общем-то, тоже в ночь с 11 на 12 число. И, собственно, в начале советско-финской войны температура стояла уже минусовая, но снежный покров был небольшой. И комбриг Беляев очень грамотно использовал обходы. То есть, вот наступает 139-я стрелковая дивизия. Против них стоит вот этот финский заслон из местных ополченцев, резервистов и пограничников. Когда 139-я дивизия в него упирается, то сразу выделяется батальон, чтобы обойти их с фланга, там, с юга, с севера, там, с востока, с запада. И внезапным ударом они опрокидывают финнов с фланга, с тыла. То есть 139-я дивизия, пока она была еще свежая, она победоносно шла вперед. И остановить ее финнам было невозможно. Они просто не могли, их было гораздо меньше. И 139-я стрелковая дивизия действиями грамотными, превосходящих численно стрелковых частей, финнов постоянно выдавливали, сметали с дороги их заслоны, обходили их и, соответственно, продвигались вперед, причем очень успешно. Но это первая неделя. Первая неделя продвижения вглубь Финляндии, части 139-й стрелковой дивизии заняли Суоярви и двинулись дальше на Эгле-Ярви, взяли Эгле-Ярви, двинулись дальше к Толва-Ярви. Это район 12 озер, очень красивых, там три дамбы между этими озерами. Если там не были, то надо обязательно туда съездить, очень красивые места. Ну, а после Талвоярви, в общем-то, после этой деревни, которая находится на западном берегу озер, в общем-то, там дорога идет на Вертеле, там по пути только два хутора, в общем-то, и все. После этого уже крупный железнодорожный узел Вертеля находится, и после Вертеля уже начинается более-менее развитая дорожная сеть. То есть взятие Талвоярви и выход на Вертеля был крайне важен. Но к концу первой недели войны, то есть примерно к 7-8 декабря, выйдя к восточной оконечности озер, которых там 12 штук, 139-я стрелковая дивизия уже начала испытывать серьезные проблемы со снабжением из-за того, что там одна очень и очень плохая дорога, по которой дивизия наступала.
Ну, то есть, нужны боеприпасы, нужна еда, обмундирование, да, вывоз раненых,
да,
и прочее.
Да, и все это было крайне затруднено, все это было организовано плохо, связи было мало, связь работала тоже отвратительно, на что как раз и указывается здесь, в этой книге. Это с одной стороны. А с другой стороны, из-за того, что одна только дорога, то получалось, что артиллерия где-то отстала, танки, ну, хотя бы легкие, тоже где-то отстали. И, собственно, вся тяжесть боя легла именно на стрелковой части. То есть, собственно, вот вся масса, то есть, вот все, что мы видели на Красной площади на парадах 30-х годов, то есть, это тяжелая бронетехника, тяжелые орудия, самолеты, то есть, ВВС, бомбардировщики, всего этого просто не было. То есть, все свелось к тому, что наши стрелковые части перестреливаются с финскими стрелковыми частями. У них и у той, и у другой стороны те же самые винтовки Мосина.
Грамотно, да.
Там у финнов пулеметы те же самые «Максим». И у финнов тоже такие же ручные пулеметы, как у наших. А где артиллерия? Ну, артиллерия где-то застряла. Она просто не доехала до поля боя. Где танки? Танки не доехали. Авиация? Авиация просто...
Не долетела. Да?
А авиация, собственно, вы знаете, вот с 30 ноября по 18 декабря наша авиация фактически в воздух не поднималась из-за тяжелых погодных условий. Туманы, низкая видимость, и поэтому Беляев несколько раз просил авиаподдержку и получал отказ. То есть авиация просто в воздух не осмеливалась подняться. То есть наши бомбардировщики, летчики наших самолетов говорили, что, вы знаете, мы лучше не будем подниматься, потому что побьемся, улетим не туда и вообще... Ну, погода нелетная.
Многоплановая. Это нынешним самолетом с нынешней, да, связью проще. А тогдашний самолет он мог просто назад не прилететь, потому, да, что непонятно куда.
Ну вот, собственно, донесение начальника особого отдела НКВД Ленинградского военного округа А.М. Сиднева В.М. Бочкову о несогласованности действий отдельных родов войск, слабым использованием техники, недостатках командования 7-й, 8-й, 14-й армии и Краснознамёно-Балтийского флота, политикам, моральным состоянием красноармейцев и финских солдат. 14 декабря. Это уже после сражения. Так вот, в проведении боевых операций по-прежнему отмечаются факты неувязки в действиях отдельных родов войск и слабое использование имеющихся технических средств. Командование 139-й дивизии при наступлении в районе озера Хирвас-Ярви создало на передовых позициях полунеразбериху. Полковая артиллерия, минометы, пулеметчики были расположены вместе на восточном берегу Хирвас-Ярви и в течение часа вели ураганный огонь. Стрельбой никто не управлял, никто не знал, куда стреляет. Противника в этом районе не было. Танки Т-37, химические танки и бронемашины двигались в обозе и участия в наступлении не принимали. В результате имели место отдельные выкрики со стороны бойцов следующего содержания. Трусы, заперлись в броню и вперед не идете. Гранатами вас забросаем. Дивизия, не получая разведсводок от корпуса, действует вслепую, пользуясь данными от военнопленных, которые в большинстве не верны. То есть, выйдя уже непосредственно к озерному району и взяв первую дамбу, дивизия уже была сильно уставшая. Представьте, что вам приходится уже 8-9 дней жить у костра все время. все время находиться на морозе. Кухни с горячей пищей не приезжали, они просто не доезжали до фронта. То есть питаться можно только сухим пайком, то есть только тем, что с собой несешь. То есть консервы, сухари, может быть, хлеб, там, ну, что есть.
Не согреешься, да.
Вот. Дальше очень важный момент – это то, что в дивизии не было масхалатов вообще, по определению. То есть на белом снегу красноармейцы шли в атаку в темно-серых шинелях. Или в серых шинелях были прекрасно заметны. И это, кстати, вот сыграло злую шутку с финским пополнением, которая приехала наконец, потому что там стало, ну, Маннергейму стало понятно, что если там не бросим туда подкрепление, то все, сражение проиграно. Так вот, когда на фронт приехало подкрепление, и оно появилось на фронте тоже без масхалатов, то по ним открыли огонь свои же. Потому что финны уже за неделю боев усвоили, что наши в белых масхалатах, а вот если кто без масхалата, значит, явно это советский боец, красноармеец. Плюс, как вы понимаете, за все-таки эти дни боев дивизия понесла очень и очень серьезные потери. Что, собственно, отмечалось и в документах НКВД. Что происходит в финских частях? Ну, собственно, в финском лагере был такой человек, егерь, полковник Паво Талвела. Ярый финский националист, сторонник присоединения Аланецкой Карелии к Финляндии, который был главным инициатором и командующим Аланецкого похода в 1919 году. Аланецкий поход – это самое крупное вторжение с территории только что отделившейся Финляндии в Советскую Карелию. Об этом нужно вообще делать отдельную передачу, потому что там была создана Аланецкая Народная Республика финнами. Ну, к счастью, там местные деятели оказались настолько непрофессиональны, что они просто за 3 месяца попилили все деньги, что им выделили, и ничего наладить не смогли. Так вот, Талвела, он действительно считал, что граница Финляндии должна быть как минимум по Свери, что Карелия должна быть частью Финляндии, и в 19 году попытался это на практике осуществить. Потерпел неудачу, в 20-е, в 30-е годы написал диссертацию по поводу того, как вообще там воевать. Защитил диссертацию в Финской военной академии, ну а на 39-й год он был вообще не на фронтовой должности и просто вот так наблюдал за тем, что происходит, когда он увидел, что финская армия потеряла в начале, в самом начале войны, по-моему, 3-4 декабря потеряла Суоярский выступ, то Талвела, соответственно, был в ярости, был крайне недоволен тем, что происходит, добился аудиенции у Маннергейма, то есть он был доверенным лицом Маннергейма, входил в его ближний круг. И на аудиенции он сказал, что нужно не обороняться, нужно наступать, нужно вести активные действия, поэтому попросил у Маннергейма один пехотный полк, то есть примерно 3000 человек, и сказал, что этим полком я сумею справиться с наступающей 139-й стрелковой дивизией Беляева. Маннергейм ему этот полк выделил, это был 16-й пехотный полк, сформированный в городе Тампере. Сформированные из рабочих города Тампере, которые вообще-то были социалисты, которые помнили кровавую баню 18 года, которую Маннергейм там устроил. Что хуже, командовать этим полком стал никто иной, как майор Паяри. А майор Паяри в 30-е годы был начальником городской полиции города Тампере. И его там страшно не любили, потому что он полицмейстер, который на одной из первомайских демонстраций дал приказ полиции снять все красные флаги, потому что на 1 мая рабочие вывесили красные флаги на домах, и Паяри сказал, что флаги снимаем. Вот, то есть, по-хорошему, если вот не было бы такого единения финского общества, которое было во время Советско-финляндской войны, то его бы на фронте, наверное, пристрелили бы первым, этого товарища Пайери. Но этого не случилось. Об этом мы расскажем чуть-чуть попозже. Итак, наши части выдвинулись, собственно, уже непосредственно к Талвоярве. Заняли здание гостиницы Талвоярве, которая там стоит посреди озер у третьей дамбы. Первый этаж каменный, второй этаж деревянный сруб. Очень красивое здание, стоит на высоченной сопке, там с видом на два озера, направо и налево. И до деревни Талвоярви остается буквально какой-то километр, нужно пройти одну всего лишь дамбу. Но к этому моменту в 139-й дивизии проблемы уже, можно сказать, достигли своей критической массы. Потому что 11 числа 364-й полк посылает свой отряд, по-моему, силами до батальона в обход с юга озера Талвоярви, и этот батальон должен сделать налет на саму деревню Талвоярви. Этот обход совершается, после чего финны уже свежими силами наносят по этому батальону контрудар. У пулеметчиков заканчиваются боеприпасы, начинается паника, и вот этот отряд 364-го полка в панике отступает, бросив 16 пулеметов на поле боя, оставив их финнам. Ну, командование полка сказало, что там просто там командир вот этой пулеметной роты был откровенный трус, то есть он действовал плохо. Но суть в том, что уже видно, что эти обходы как-то уже не работают с нашей стороны, что бойцы слишком уставшие, измотанные, уже высокий снежный покров. И вот этот рейд не удался. С другой стороны, 718-й стрелковый полк, который наступал севернее, выслал в обход, в глубокий обход финских позиций два батальона пешком. Они должны были обойти озера с севера, выйти на дорогу между Талвоярви и Вярцеля, ее перерезать и ударом в тыл помочь 139-й дивизии взять деревню. Ну и считалось, что они там, собственно, они ушли, по-моему, 8 декабря, что они типа там за сутки дойдут, они шли трое суток по снегу. В результате они нанесли свой удар только в ночь с 10 на 11 декабря. И длительность марша, то есть вот километраж, который они должны были пройти, был порядка 20 километров по тайге. Это с пулеметами, с боеприпасами, с едой.
По снегу.
По снегу, без лыж. Поэтому вы можете себе представить, что когда люди наконец вышли на эту дорогу, они были в абсолютно уже невменяемом состоянии. Они были страшно измотаны, были голодные, замерзшие. И именно поэтому это сражение, вот эта стычка двух батальонов 718-го полка и финских сил получила название «Сосисочной войны». Потому что, действительно, наши вышли на дорогу, напали на финские тыловые части, застали их абсолютно врасплох. Но, разгромив вот финские обозные части, эти два батальона вышли к полевым кухням финским, угу, где как раз варился сосисочный суп. По-фински маккаракей, то... Ну, у нас такого супа нет. Там, грубо говоря, сосиски нарезанные, картошка, морковка и сельдерей. Вот это все вместе варится. Вот, сосиски могут быть самые разные. И увидев горячую пищу, наши бойцы просто сели есть. Потому что больше уже не могли. То есть, они были на пределе физического истощения. Никакой атаки на Талвоярви с тыла, как было запланировано, не последовало. Финны после первого шока оправились и, конечно, нанесли по нашим батальонам контрудар. Бой шел ночью в тайге, в кромешной темноте, собственно, и он выглядел очень странно, потому что никто никого не видел, ориентировались только по вспышкам выстрелов, потому что больше было ничего не видно. Вот. Перед атакой финны хором спели какую-то свою боевую песню. То есть, можете себе представить, ночь, ничего не видно, тайга, вы замерзшие, уставшие, сидите, и, наконец, вы едите какой-то суп горячий. При этом вы понимаете, что вы находитесь в тылу противника, и тут вы слышите какое-то хоровое, такое очень низкое пение боевой финской песни. И тут
известную польку.
Не польку. И потом начинается пальба, дикий крик, ничего не понятно. Финны, они поняли, что такая ситуация будет, поэтому у них был пароль и отзыв. Причем они это сделали тоже очень грамотно, потому что в финском языке есть несколько звуков, которых нет в русском языке. Это, ну, вот как в немецком, умлаутные звуки, там «э», «ю», «э», которые у нас, как правило, произносятся с сильным акцентом «я», «ю», «ё». Это разные звуки.
Ну, проверочные.
Да, и финны как раз сделали пароли такие, пароли и отзыв сделали «меца». То есть, пароль был «корпи», «бор», а отзыв был «меца», «лес», «бор», «лес». Короткие очень слова, но во втором слове специально был поставлен вот этот вот звук, которого в русском языке нет. Поэтому даже если бы наши бойцы попытались бы использовать отзыв, потому что они же слышали это все, то они бы это произнесли неправильно, тем самым дав понять, что перед вами противник. То есть, вот стреляли именно вот пароль отзыв неправильный, стреляем. Дальше. У финнов характерные рюкзаки. У финского рюкзака есть рама, поэтому, грубо говоря, там, если перед вами кто-то есть, то... схватив его за спину, то уже можно понять, это финский рюкзак, или это там красноармейский ранец, или это вещмешок. То есть, это тоже был один из признаков, как друг друга в бою признавали, то есть, свой, не свой. И понятно, что вот в этой панике, в пальбе хаотической абсолютно в лесу, конечно, финны взяли вверх, два наших батальона отступили на север, то есть, ушли туда, откуда пришли, той же самой дорогой, финны их не преследовали.
Ну, там, наверное, извини, перебью, не совсем темно. Если снег есть, то
да,
не кромешная тьма.
Не совсем темно, но, тем не менее, вот участники с финской стороны этого боя, они говорят, что ориентировались по вспышкам выстрелов. И в результате боя финны, когда на поле боя осматривали тела погибших красноармейцев, то увидели, что у многих действительно в вещмешки уже были... положены как раз сосиски, там колбаса, то есть все, что как бы вот там на кухнях набрали себе. Поэтому вот этот бой и получил название «Сосисочная война». То есть очень известный эпизод именно финской военной истории. У нас вообще о всей битве при Талваеве как-то не принято говорить, потому что ну, закончилась она неудачей. То есть что мы здесь с вами видим? Все обходные маневры, который комбриг Беляев своим частям назначает. Они прекрасно срабатывают в начале войны, в первые ее месяцы, в первые дни. Потому что дивизия свежая, полнокровная, все сытые, там, обутые, одетые, не замерзшие и с хорошим боевым духом. То уже 10-11 декабря уже ничего не получается. Все слишком устали. Потери, командиров мало. И, в общем-то, ситуация такая, что дивизия дальше наступать фактически не может. У финнов пограничники, вот эти отдельные пехотные батальоны ополченцев, которые там были, тоже в крайне слабом состоянии находятся. То есть, с обеих сторон части выдохлись. И... при этом на фронт прибывает свежий 16-й пехотный полк финской армии майора Пайери под командованием вот этого полковника Талвела. То есть, из всех этих финских частей формируется группа Талвела, так называемая боевая группа. И Талвел, конечно, сразу хочет атаковать, но его отговаривают, потому что не все части 16-го полка еще прибыли на фронт. У финнов та же проблема, что они полк подбрасывают к передовой тоже по единственной ниточке. По единственной ниточке дороги от Вярцеля и от Карписелька. То есть, все это происходит не быстро. как ветераны вспоминали, финские, они тоже говорили, что дорога обледеневшая, дорога узкая, она постоянно вот так вот сопки на сопку везет, то есть ехали очень медленно, грузовик приходилось иногда выталкивать, заталкивать на сопку, подкладывать лапник под колеса, чтобы не скользили. То есть климат воздействовал одинаково на обе стороны. И несмотря на все это, командование 8-й армии требует от Беляева наступать. Причем Беляев, собственно, он прекрасно все понимает, если он уже в императорской армии был штабс-капитаном, потом все 20-е, 30-е годы служил, он кадровый военный, он грамотный, и он пишет в командование корпуса, что надо бы нам сначала как-то подтянуть артиллерию, наконец, наладить снабжение, всех нужно накормить, обогреть, и только после этого давайте начнем наступление. Но ему командование корпуса в конечном итоге дало только сутки. Вот, то есть что-то удалось сделать, но в основном ничего, собственно, и небольшие перемены, небольшие мероприятия удалось, соответственно, сделать вот за это время. И вечером 11 числа приходит приказ, что 12 декабря генеральное сражение, то есть наступление с советской стороны. И нужно, наконец, взять Талвоярви, сломить финское сопротивление и двигаться дальше на Вяртсилä, на Карпесельке и на Вяртсилä. На совещании командиров Беляев в открытую говорит, что у меня есть смутные сомнения, что у нас завтра что-то получится. У меня наоборот. Мне кажется, что завтрашнее наступление может обернуться катастрофой для нас. Что слишком много признаков указывает на то, что у финнов появился свежий полк, а у нас как-то никого и нет. Нам обещали, что 75-я дивизия на подходе, но что-то ее не видно. Она тоже где-то там. Где-то там еще далеко в тылу. То есть ее еще нет. Ну и, собственно, как раз хотел здесь процитировать немного документов. Так, тут длиннющий отчет. Объяснение начальника первого отдела штаба 139-й стрелковой дивизии майора Богородского о причинах неудач и поражения дивизии. Написано 16 декабря. Тут много всякого другого. Но на самом деле самое важное следующее. Решение на бой. Об усталости и неподготовленности бойцов к наступательным действиям командование доносило. Правда, копии официального документа подобного рода нет. Комбриг писал лично в одном экземпляре, но я об этом знаю. И кроме того, знаю из телефона переговоров командира дивизии с командиром корпуса. Решения на бой командованием дивизии принимались довольно обдуманно и в тактическом отношении, насколько я могу судить, решения были правильные. Но в эти решения командованием корпуса вносились изменения, которые командование дивизии не могло не выполнять. Так, например, при подходе к озерной системе, как раз вот эти озера Талвоярви, Ала Талвоярви, Хирвальярви и деревня Талвоярви, стало известно, что мы имеем дело с противником, серьезно укрепившимся, но система самих укреплений не была еще разгадана. Исходя из этого, командир дивизии принял решение остановить части, выслать разведку и провести рекогносцировку и одновременно с этим выбрать огневые позиции для артиллерии, произвести расчистку их, наметить и оборудовать наблюдательные пункты и прочее, а с утра следующего дня атаковать укрепленную полосу. Это решение, на мой взгляд, было единственно правильным, и оно, безусловно, обещало успех. Но в это вмешался командир корпуса, Панин, и приказал немедленно атаковать схода, обещав при этом помощь авиации. Атака была произведена вслепую. Никто не знал, что собой представляет укрепление, где огневые точки. Обещанная авиация на поле боя не появлялась. В результате части понесли большие потери, укрепления не были даже надломлены артиллерией, так как последняя на базе в 9 километров стреляла без наблюдения. Атака успеха не дала. Части отошли в исходное положение. Повторные атаки приводили только к излишним потерям. Эта поправка командира корпуса в решение командования дивизии явилась роковой на все последующие действия дивизии, имевшие в предшествующие дни только успехи. Наступательный порыв бойцов, к тому же уставших, сразу же был надломлен. Мне кажется, что командование корпуса учло свою ошибку и решило ее как будто исправить. Для этого 11 декабря оно дало некоторый отдых, а с утра 12 декабря была назначена решительная атака, и вновь была обещана авиация. Командир дивизии накануне атаки в боевом донесении, копии нет, комбриг Беляев писал лично в одном экземпляре, просил произвести бомбежку авиации и вместе с тем доносил, что бойцы устали, дивизия имеет большие потери, и если не будет оказана помощь авиации, возможны катастрофические последствия. К этой оценке положения комбригом Беляевым я полностью присоединяюсь. Решение командира корпуса исправить свою ошибку явилось крайне запоздалым. Противник уже успел подтянуть свежие части. С утра 12 декабря началась артподготовка. С нетерпением ждали обещанной авиации. Но непосредственно на поле боя для бомбежки укреплений она почему-то не появилась. Результаты атаки были крайне тяжелыми. Противник сам перешел в контратаку и оттеснил части дивизии, которые отошли с большими потерями в людском, особенно в командном составе и материальной части. С этого дня дивизия потеряла способность не только к наступлению, но и к обороне. Но все это я зачитываю для того, чтобы дать понять нашим уважаемым зрителям и слушателям, что есть определенный стереотип, такое клише, что на Карельском перешейке наши части уперлись в линию Маннергейма, дальше не прошли, а к северу, от Ладоги, там были сплошные мотти, сплошные окружения, что вот какая-то дивизия Красной Армии вытянулась в колонну длиной 20 километров или 30 километров по единственной вот этой плохой дороге. Финские лыжные отряды к ней заходят в тыл, ее отсекают от баз снабжения, громят тылы, дивизия оказывается отрезанной. Она на этой дороге застряла, не двинуться ни вперед, ни назад. Потом финны ударами вот эту колонну рассекают на части. И потом в каждом месте, создав численное превосходство, по частям ее уничтожают. Так вот, сражение при Тулваярве, оно абсолютно не такое. Это лобовая атака вдоль единственной дороги. Что с нашей, что с финской стороны. Но речь идет именно о том, что дивизию командование гнало и гнало вперед, не слушая, собственно, командования. Несмотря на то, что Беляев, как профессиональный военный, он постоянно докладывал о том, что надо бы нам вообще остановиться, немного отдохнуть, подтянуть артиллерию и так далее, и так далее.
Ну, как-то вырисовывается какая-то странная картина. То есть, есть непосредственный руководитель, да, этой самой дивизии, да, который руководит наступлением, а босс за ним почему-то не успевает. То есть, не везут еду, не едут танки, и самое главное, не приходит артиллерия. Это его личная вина, что они так не приходят?
Ну, собственно, ситуация такая, что просто там сама дорога была вот самым главным узким местом. Беляев свою артиллерию не мог подвести. Она не успевала, действительно. Просто из-за того, что дорога настолько узкая, и как вот здесь уже говорил, что и танки где-то оказались не там, и, соответственно...
Ну, и тогда, а тогда получается, то есть он же, наверное, рапортует, да?
Да, он рапортует о том, что нужно больше времени, нужно нормально готовиться, а его просто не слушают.
А вместо этого его посылают еще дальше вперед, и это, собственно, приносит катастрофический результат.
Ну, вот опять же... документ наших...
А кто виноват-то?
Ну вот скажи. Сейчас, это еще не все, это еще не все, потому что вот докладная записка Лаврентию Павловичу Берии и Иосифу Виссарионовичу Сталину, Вячеславу Михайловичу Молотову и Клименту Ефремовичу Ворошилову с информацией особых отделов о тяжелом положении и больших потерях 139-й стрелковой дивизии 18 декабря 1939 года совершенно секретно. В дополнение нашего сообщения ТТТ сообщаю данные, полученные от заместителя начальника особого отдела НКВД СССР и начальника особого отдела 8-й армии. Во время напряженных боев с 30 ноября по 6 декабря в тылу работа была организована слабо. Передовые батальоны продовольствием снабжались плохо. Первый батальон 718-го стрелкового полка с 1 по 3 декабря продуктов не получал. Бойцы были плохо обуты, с 30 по 12 декабря не имели отдыха.
Две недели, считай,
да? Да. С 7 по 12 декабря во время боя за владение деревней Талваярви понесены большие потери личного состава и материальной части. Наблюдался массовый уход людей в обоз. В отдельных батальонах 364-го и 609-го полков осталось до 50% состава. Остальные участие в боях не принимали. 11 декабря первый батальон 364-го полка при отступлении оставил противнику 16 станковых пулеметов. Это как раз то, о чем я говорил уже. 12 декабря при наступлении на Талваярви бойцы во время боя стали разбегаться. В результате паники на поле боя оставлено 40 пулеметов, одна батарея, по неточным данным, убит комиссар 609-го полка, и нет сведения о командире комиссара 718-го полка. Раненые в тыл не отвозились, в результате чего 300-400 человек оставлены в руках противника. В район 139-й стрелковой дивизии направлены части 75-й стрелковой дивизии, батальон охраны корпуса, охраны штаба корпуса и другие части. Но вот это то, что направлена часть 75-й стрелковой дивизии, это уже было слишком поздно, на самом деле. Это все происходило слишком медленно. Вот, и в результате, в общем-то, 139-я и 75-я дивизии, они откатились на примерно 60 километров назад. То есть финны гнали обратно границу 60 километров. То есть вот они зашли где-то на 80 километров. И только на той самой речке Айтайоке, где вот был первый этот красивый бой с обходами 139-й стрелковой дивизии, только там смогли остановиться, причем тоже с приказом ни шагу назад, там с угрозами расстрелов и вообще так, с такими крайними мерами.
Кто это так гениально руководил-то?
Ну, это вот командование 1-го стрелкового корпуса Панин и, собственно, вот командование 8-й армии, которое было снято. Хабаров, командующий 8-й армией, был назван в отчетах НГВД бездарным руководителем, был снят, и на его место прибыл всем нам известный печально Штерн. Еврейский генерал, да, то есть ему, кстати, был такой известный деятель очень в Красной армии, комкор Штерн, или командир первого ранга уже Штерн, точно не помню сейчас, который, конечно, сразу принял очень крутые меры, там, показательные расстрелы и все такое, но это тоже, к сожалению, не помогло. Но это мы немного забежали вперед, давайте вернемся к этому роковому дню 12 декабря, которые финны вообще считают, некоторые патриотичные финны, это день рождения нации, потому что впервые мы дали отпор серьезный и нанесли поражение. То есть это нужно называть вещи своими именами, на самом деле. 139-я дивизия потерпела тяжелое поражение, действительно покатилась назад, и, наконец, прибывшая 75-я дивизия не смогла никак помочь, не смогла выправить положение.
А какие силы у финнов были?
У финнов были вот эти отдельные, там два отдельных пехотных батальона и, соответственно...
Не дивизия.
Нет, не дивизия, но то есть там силы были по пехоте, ну, примерно равные, может быть. Но самое главное, что у финнов вот появились три свежих батальонов, а 139-я дивизия была в крайне вымотанном состоянии. Дальше. 718-й полк, как я уже говорил, он отправил два батальона туда вот в обход, на сосисочную войну. И те два батальона, судя по всему, так и не вернулись к 12 декабря и не присоединились к основным силам полка. То есть на севере 718-й полк был представлен, судя по всему, всего лишь одним батальоном, уставшим и потрепанным. В центре стоял 609-й стрелковый полк, и южнее на острове Коти-Саари стоял 364-й стрелковый полк. Так вот, 12 декабря фактически одновременно наши финские части начали наступление друг на друга. И наступление, в общем-то, было лобовое. То есть наши наступление начать не успели. То есть даже если кто-то поднялся в атаку, то, собственно, сразу был вынужден залечь под финским огнем и отступил обратно. На острове Коти-Саари финны сумели перебежать через озеро, ворвались в расположение 364-го полка, который был деморализован этим поражением предыдущего дня, когда они бросили 16 пулеметов финнам. Начали отступать. Командир 364-го полка майор Дрехлов был вынужден собрать 40 саперов и лично повести их в контратаку, чтобы как-то выправить положение. Рутессе как-то ему удалось ситуацию на острове стабилизировать, пока что на какое-то время. На севере финны перебежали через озеро и по роковой случайности выскочили на штаб 718-го полка, который уничтожили. Но при этом самое интересное, что на севере там тоже была какая-то полная неразбериха с обеих сторон. И, собственно, там как раз вот майор Малкомяки, командующий финскими частями на севере, он посчитал, что у нас ничего не получилось, короче, отходим. Вот, то есть на флангах, в общем-то, как-то с большим очень трудом и серьезными потерями, но вроде 139-я дивизия, она удержала свою линию как-то худо-бедно. Ну а в центре 609-й полк, собственно, не смог удержать свои позиции, то есть финны, бросившись в атаку вот через эту третью дамбу Хевосалми, сразу захватили передовую позицию. На дороге там они увидели, соответственно, легкий огнеметный танк и пару броневиков, которые сразу были подбиты их противотанковым взводом. И фактически, прорвав фронт, они вышли вот к этой самой гостинице, которую занимал штаб 609-го стрелкового полка. И вот за эту гостиницу развернулся самый главный бой, который, опять же, длился не 5 минут. Дважды финны шли в атаку, карабкаясь по склону, который вообще-то, вот, ну, наверное, градусов 60, то есть она стоит на очень высокой сопке. И дважды в рукопашной схватке штаб 609-го стрелкового полка финские атаки отбивал. Но, собственно, дело было решено тем, что финны сумели занять гряду, которая к северу от гостиницы, и начали атаку с двух сторон. Когда я там был на местности, я абсолютно не понял, как вообще их на эту гряду пустили, потому что гряда высотой метров 20, то есть уклон тоже 60 градусов примерно. Вот оно, озеро перед тобой, где-то 300 метров шириной. И финны сами говорят, что там вообще стояли пулеметы на этой гряде. И сразу встает вопрос, а как они справились? Как их там всех не положили на озере? Ну, вот это, как выясняется, по воспоминаниям финских ветеранов, это недостаточная стрелковая подготовка пулеметчиков 139-й стрелковой дивизии.
То есть, просто не попали, да?
Да. Финны говорят, что был неправильно, у советских пулеметчиков был неправильно выставлен на максимах прицел. Они говорят, что когда мы бежали через озеро, все очереди проходили над нами. То есть, просто не могли попасть. В результате этого, когда, собственно, наши стрелки 609-го стрелкового полка вокруг гостиницы увидели, что атака теперь ждет с двух сторон, то есть она идет из, как бы, с юга и с севера, на карте мы это обязательно покажем и на фотографиях, то, в общем-то, уже началась паника.
Собственно, уточнить хотелось бы. Пулемет, по всей видимости, был... Не один, да?
Нет, не один.
А кто пулеметным расчетом руководит? У них это какая-то
сержант.
Пулеметная рота?
Ну, то есть, да? Нет, младший, как правило, младший командир. Но, опять же, у 609-го полка уже командиров-то почти не осталось.
Не-не-не-не-не. Это, то есть, если пулемет не один, сержантов, соответственно.
Да, младший командиров тогда
командиров
много.
Расчета много, и у них у всех... Прицелы стоят неправильные, да?
То очевидно, да.
Не
очевидно,
могут
да. То есть, потому что на местности, вот действительно, если так посмотреть, мне должны были просто всех там положить на этом
это
озере.
Это сумасшествие какое-то. А что у них там, никаких трассеров не было, что видно, куда летит, нет?
Это видите, это, надо, был, да? Это было уже во второй половине дня, 12 декабря, то есть уже сумерки, и финны в белых масхалатах, я так понимаю, они особо их и так видели, какие-то тени на льду, то есть и особо их было и не видно особо. Пулеметчиком.
Атас.
Но суть в том, что штаб 609-го стрелкового полка остался в здании гостиницы один. Командир полка, майор Литвинов, судя по тому, что он потом опрашивался сотрудниками НКВД, тоже здание покинул. В здании остался комиссар полка Балаханов и раненые, и работники штаба. С острова Коти-Саари где еще там как-то пытался изо всех сил держаться 364-й полк, они увидели прекрасно, что вот как раз от гостиницы и по дороге в сторону нашей границы бежит 609-й стрелковый полк. Ну, что, собственно, уже майора Дряхлова не оставляло выбора, он тоже скомандовал отход. Бросили артиллерию, соответственно, бросили тяжелое оружие, тоже начали отходить.
Оттас.
Вот, то есть, вот к вечеру 12 декабря, собственно, да, кстати, приехал на фронт непосредственно командующий первым стрелковым корпусом Панин и увидел результат своих вот действий. Попытались у второй дамбы задержать, несмотря на то, что там был лично Беляев и лично Панин, они просто не смогли остановить даже наши отступающие части. В результате сказали, что закрепляемся за третьей дамбой. Ну, Беляев сказал, ну, вы видите, что происходит вообще? Что дивизия, точнее, ее остатки полностью деморализованы. Ну, Панин сказал, тогда отступаем за третью дамбу и там закрепляемся. Но это тоже не помогло. Панин на фронт прибыл, собственно, чтобы посмотреть, как вообще развивается наше наступление. И плюс он с собой наконец-то он с собой привез первые батальоны 75-й стрелковой дивизии, которая должна была прибыть вообще гораздо раньше.
Угу.
Вот. Но, опять же, слишком неторопливо все делали, 75-ю дивизию сосредотачивали медленно. И в результате, когда финны продолжили наступление, то 75-я дивизия точно так же потерпела поражение. То есть 139-я дивизия после 12 числа была полностью деморализована, а 75-я дивизия в бой была введена тоже неправильно. Ну и с другой стороны, как вы понимаете, вот эта победа 12 декабря очень сильно сыграла на руку финнам. Потому что до 12 декабря 1939 года финская армия никакими достижениями похвастаться не могла. То есть они везде отступают, их везде бьют, они отступают уже больше недели, то есть тоже многие уже там пали духом. И, собственно, это приводило уже к не очень хорошим вещам, потому что, я забыл упомянуть, есть такое понятие, как марафон до деревни Коккари. Как раз это 9 декабря, после того, как наши взяли вторую дамбу, у финнов началась реальная паника. То есть там опять же пошли какие-то неверные сообщения, неверные приказы. В результате там один батальон просто взял, ушел с позиций и бежал через тайгу до деревни Коккари. Это примерно 25 километров. Их там только там они пришли в себя как-то. Вот, то есть чаша весов сражений все время колебалась. То есть сначала наши взяли вверх, да, а потом финны, подловив наших вот на таком моменте, когда 139-я дивизия была явно не в лучшей форме, нанесли свой удар и, собственно, выиграли этот бой. До 12 декабря для поднятия своего боевого духа, чтобы показать, что русских можно бить, а это было крайне важно для финнов, потому что тоже они все там были как-то в таком расстроенном состоянии духа, Пайери сделал вылазку в тыл к нашим войскам. То есть они по озерам, по льду, пешком, кстати, тоже, по-моему, не на лыжах, или на, ну, точно не помню, но это не важно. Они обошли наши посты, обошли остров Коти-Саари, остались полностью незамечены нашими частями, вышли в тыл одной ротой, увидели вот просто наши тылы, то есть там бойцы сидели около костров.
Ага.
Финны расположились на гряде, дали залп из винтовок, навели панику и ушли, фактически не понеся никаких потерь. Этот рейд Пайери, так называемый, был для них очень важен для того, чтобы показать, что противник тоже уязвим, что противника можно бить. На обратном пути, возвращаясь ночью по льду озер в темноте, у Пайери случился инфаркт. Он просто упал, ему было более 40 лет тогда, то есть он был такой уже не мальчик. Ну и опять же, давайте вспомним, что все его подчиненные – это рабочие из города Тампере, у которых к Пайере вообще-то были серьезные вопросы по поводу его поведения, и отношение к рабочему движению, к социалистическому движению. Был прекрасный момент, чтобы его там просто бросить, сказать, извините, мы его там потеряли где-то, там он пропал без вести. В ночном бою это, ну, было бы нормально. Нет, они его вытащили на себе. То есть это тоже показывает, что общественность Финляндии, то есть общество Финляндии в своем большинстве восприняло начало Советско-финской войны как крайне несправедливое деяние со стороны Советского Союза, и они решили, что это мы все свои старые обиды и претензии друг к другу между разными партиями, левыми, правыми, такими-сякими, мы это все отложим на после войны, а сейчас мы все вместе. То есть это тоже очень важно понимать. Почему я говорю, что почти все финское общество? Потому что как раз тут есть где-то в финских документах, там в конце книги не будем искать. Там есть документ, что перед, как только началась финская война, финская полиция безопасности, то есть финская НКВД, в внесудебном порядке взяла и посадила примерно 200 коммунистов. Просто сказали, что им к ним пришли, сказали, вы знаете, по нашему мнению, вы неблагонадежный человек, идет война, поэтому вот посидите, пожалуйста. И без какого-либо суда просто превентивно посадили вот тех, кого считали потенциально пятой колонной Финляндии. Поэтому я и не говорю о том, что все, финское общество встало как один. Там были исключения, но в основном, да, они решили забыть о раздорах между красными и белыми, решили забыть старые обиды. Обиды были очень тяжелые все-таки. То есть с красными на финской гражданской войне расправились очень жестоко белые, победившие. Об этом будет отдельная передача. Но, тем не менее, на финской войне никаких таких крупных выступлений со стороны финских коммунистов.
То есть даже такому отпетому персонажу не то, что в спину не стреляли, а еще и с инфарктом вытащили.
Да, его вытащили. Вот. Это перед 12 декабря, но это было все для поднятия боевого духа. 12 декабря штаб, вот здание гостиницы, собственно, финны взяли в рукопашном бою только с четвертой попытки. В здании гостиницы было найдено порядка 30 раненых, все остальные были убиты. Среди убитых был комиссар 609-го стрелкового полка Балаханов. Это единственный человек из всей 139-й дивизии, который за финскую войну был награжден Золотой звездой героя посмертно. Больше в этой дивизии никто ничего не получил. Там были награждения другими орденами и медалями, но Золотая звезда только одна. Кстати, в честь Балаханова у нас названо озеро Балахановское на Карельском перешейке. Там, кстати, очень часто ленинградцы, питерцы на байдарках ходят в летние походы. То есть вот память о нем какая-то есть. Но для финнов, как вы понимаете, это было плюс 200 к морали, если так вот выражаться игровыми современными терминами, жаргонными. Все газеты сразу запестрели крупными заголовками о том, что вот мы разбили противника при Талвоярве. Понятно, что полковник Талвила сразу получил генерал-майора, Пайери сразу получил полковника, то есть там все портреты на первых страницах газет, броские заголовки. Достаточно, кстати, интересно, что достаточно мало фотографий, к сожалению, с поля боя, потому что, очевидно, для финнов это тоже был такой успех, неочевидный очень. Поэтому там не было такого пиара именно в плане фотографий. Потому что в Суомусалме, так там они отфотографировали все, что могли только. То есть там не десятки даже, а сотни какие-то фотографий вот, там брошенной техники, там пленных, погибших бойцов и командиров Красной Армии. Здесь буквально там фотографий 10 от силы. То есть, ну вот, собственно, фронтальное наступление 139-й дивизии. Шли они очень хорошо, наносили поражение финнам, к 12 числу выдохлись, потерпели поражение. Причем Беляев он неоднократно предупреждал высшее свое командование о том, что Сейчас будет плохо. Сейчас будет очень плохо. Дивизия не в состоянии дальше наступать.
Как его судьба сложилась?
Он был снят. Да, сейчас еще вот перед... Вот еще одно интересное такое замечание по поводу Беляева, что вечером 11 числа вот было это совещание командиров в 139-й дивизии. Беляев прямо сказал, что, скорее всего, если финны завтра пойдут в атаку, то нас постигнет катастрофа. Позвонил Панину, командующему первым стрелковым корпусу, то есть своему командиру, высказал свои все опасения по телефону в устной беседе. Панин взял просто и передал трубку маршалу Кулику. То есть в 8-й армии в то время присутствовал заместитель народного комиссара обороны, заместитель маршала Ворошилова, маршал Кулик. И Кулик просто сказал, что наступайте, и не надо мне ничего тут объяснять. Вот. Ну, конечно, зная эту военную иерархию, да и вообще бюрократическую иерархию, я могу понять Беляева, потому что, извините, вы просто комбриг, а тут замминистра вообще-то вам говорит. То есть тут...
Куда уж круче, да.
Да, куда уж круче. Вот. И, собственно, вот что было дальше? Ну, дальше была разбита 75-я стрелковая дивизия. Свежая, только что прибывшая. Ну и вот, собственно, докладная записка А.М. Белянова в особый отдел ГУГБ НКВД СССР о расследовании причин поражения и больших потерь 75-й стрелковой дивизии, уже следующей, которая прибыла на фронт. Начальнику особого отдела ГУГБ НКВД СССР, старшему майору госбезопасности товарищу Бочкову. О причинах и виновниках больших потерь личного состава и вооружения 75-й стрелковой дивизии. В результате выезда на место предварительным расследованием установил, что 75-я дивизия является кадровой, и доступление дивизии в бой с белофинами была, за небольшим исключением, полностью укомплектована личным составом и вооружением. Средствами перевозки, транспортом, дивизия полностью была не удовлетворена, но с начала вступления в бой дивизии была придана часть транспортных средств 139-й стрелковой дивизии. Начальник штаба 75-й дивизии майор Ковашук в своем личном объяснении пишет: «Дивизия почти полностью была укомплектована людским составом. Во всяком случае, людского состава было достаточно для ведения боя». И дальше. «В части вооружения дивизия была достаточно вооружена, если не считать отдельного разведывательного батальона, который имел только 5 бронемашин из положенных 10-15 штук». Так дальше. Все, и комбриг Степанов, и комиссар дивизии Ткаченко, и все, в общем-то, пишут, что дивизия была в порядке. Начальник политотдела Хлызов пишет, что перед началом боевых действий состояние дивизии было крепкое, здоровое. Бойцы и командиры были обижены, что 75-ю дивизию держали в резерве. То есть они просто не могли даже
доехать. Рвались в бой, да?
Да. Всем хотелось идти в бой. Характеризует это тем, что около полутысячи было подано заявлений в партию. Таким образом, в оценке самих руководителей дивизия к ведению боя была подготовлена. Однако следует сделать существенную оговорку. 75-я дивизия до июня 1939 года находилась на Украине, Лубный Харьковский военный округ. Контингент, из которого комплектовала дивизия, преимущество состояло в жителей Украины. И, кроме того, дивизия готовила к ведению боя на равнинной степной местности. Эта особенность отрицательно сказалась во время боевых действий дивизии. То есть дивизия для боевых действий на лесисто-пересеченной местности с глубоким снегом была подготовлена слабо. Кроме того, личный состав дивизии, в том числе и начальствующий состав, смутно представлял тактику ведения боя белофинов. Бывший военный совет армии, имеется в виду военный совет 8-й армии, в лице Хабарова и Шабалова не передавал дивизии опыт боев других воинских соединений и уроков поражения 139-й стрелковой дивизии. 75-я стрелковая дивизия вводилась в бой бывшим военным советом армии по частям и даже по подразделениям, предварительно не обеспечивая дивизии путь движения. То есть, части 75-й дивизии двигались по одной и той же дороге, которая являлась основной дорогой 139-й стрелковой дивизии. Дорога была забита всех разрядов транспортом и созданными на дороге пробками. Но эта претензия, на самом деле, с моей точки зрения, со стороны особистов странная, потому что там только одна дорога, там было вообще никак по-другому не приехать. Вот в бой 75-й стрелковой дивизии по частям и командование дивизии бывшим военным составом армии, в скобках Хабаров и Шабалов, через голову командира и комиссара дивизии преступно. То есть командир дивизии Степанов его просто отодвинули в сторону, и командование 8-й армии начало напрямую что-то там делать. Командир 1-го стрелкового корпуса, командир 75-й дивизии Степанов, комиссар 75-й дивизии Ткаченко, начальник политотдела 75-й дивизии Хлызов в своих личных объяснениях пишут: в результате неуспеха 139-й стрелковой дивизии последовало распоряжение армии о смене ее двумя полками 75-й стрелковой дивизии. Эти полки прибывали пачками, с большой растяжкой и опозданием. Вместо того, чтобы эту смену дивизии организовать и руководить ею, штаб корпуса разгоняется как орган управления. На штаба комбриг Понеделин назначается командиром 139-й стрелковой дивизии. Командир корпуса уезжает заместить легкораненого командира 75-й дивизии комбрига Степанова. Член военного совета товарищ Шабалов разгоняет всех командиров штаба по мелким поручениям. Ну, нормально. То есть, здесь мы с вами видим, что Беляева, ну, опять же, извините, дивизия разбита, дивизия бежит, бросив раненых, бросив вооружение, тяжелые пушки, пулеметы. Все это финнам достается. По современным стереотипам, которые у нас в военно-историческом сообществе, да и вообще вот по обывательским обычным представлениям современным, тут же должны были появиться товарищи на М-ке черной, в черных плащах, фуражках с синими околышами, тут же Беляева и убить без суда и следствия, просто вот так, на месте. Но нет, Беляева просто сняли, сказали, что не справился, поставили командовать дивизией Понеделина, но в результате это полностью парализовало вот действия штаба корпуса. Ну и, соответственно, вот, как видно, у нас начинается в нашем стане какая-то паника, если военный совет 8-й армии, то есть Хабаров и Шабалов, напрямую начинают командовать вот этой 75-й дивизией, там Степанова куда-то убирают, и всех разгоняют куда-то. Дальше. Одной из причин неудачных действий в дивизии является то, что дивизия бросалась в бой по частям, побатальонно, иногда через голову командира дивизии. Батальон 28-го стрелкового полка был брошен в обход без ведома командира дивизии. Это говорит Степанов, бывший командир 75-й дивизии. Использование дивизии считай ненормальным. Рвали по кускам. Например, не успела дивизия сосредоточиться в деревне Вяля-Кюля, как получила приказ 38-му полку выступить в направлении 139-й дивизии, 115-й стрелковый полк тоже не остался в нашем распоряжении, а 34-й полк остается в распоряжении 8-й армии. Вот уже начало, когда дивизию рвут по кускам. 28-й полк еще не сосредоточился полностью, как 1-й и 2-й батальоны без тылового обеспечения сразу перебрасывают в бой, и они отходят от нашего подчинения. В общем, дивизию все время рвали на куски побатальонно. В результате терялась маневренность и командирование дивизии полков. Дрались отдельные батальоны, полки. Ввод в бой 75-й стрелковой дивизии по подразделениям в момент деморализации 139-й стрелковой дивизии не воодушевил 139-й стрелковой дивизии, а наоборот. Бойцы 75-й стрелковой дивизии заразились психозом паники бойцов 139-й дивизии. Кроме того, введение в бой отдельных подразделений с непродуманными задачами приводило к уничтожению дивизии по частям без всяких оснований на успех. Пропуск 139-й дивизии через подходящие части 75-й сыграл также немалую роль в части отрицательного влияния своего на воинов 75-й стрелковой дивизии. Поспешное бросание батальона в бой, благодаря чему командиры батальона не смогли правильно организовать разведку, охранение и развертывание в боевые порядки. Полк был введен в бой побатальонно. Первый батальон 16 декабря, второй 19, а третий 21 декабря, что ослабило мощь полка. Причиной больших потерь является неясность обстановки, нацеливание побатальонно, что давало противнику возможность бить по частям. Это командир 115-го стрелкового полка Мисан и комиссар полка. Но первым на фронт вынулся 28-й стрелковый полк Гладышева. Так вот, Гладышев пишет следующее. По приходе меня с отрядом части 139-й стрелковой дивизии в панике отходили, причем по пути движения к месту боя на всем пути движения встречался сплошной поток бегущих с фронта из частей 139-й дивизии, которые говорили всякие ужасы своего поражения. Бойцы и командиры не верили этому поражению. В бой вступил состав отряда с исключительным рвением и с исключительной стойкостью. В течение суток дрался отряд, и лишь благодаря панике со стороны остатков частей 139-й дивизии, бездействию артиллерии и большой убыликом состава, отряд отступил метров на 500. В половине дня прибыл 3-й батальон без 9-й роты. Причиной поражения считаю ввод в бой неполной части. Полк был разбит по частям. Мне приходилось командовать не полком, а сводным отрядом, то есть быть за командиром батальона, а командиром батальонов за командиров рот. Не был введен в бой полноценный организм полка, а раздерган по мелким отрядам не одновременно, плюс отсутствовала должная поддержка артиллерии.
Короче, но... командование, на мой взгляд, отличилось просто вот, я не знаю. Это же абсолютно неспособные руководить и командовать люди.
Да, то есть, собственно, ситуация... То есть, вот 139-ю дивизию довели до ручки, и она действительно потерпела катастрофу, о чем команда дивизии предупреждала несколько раз. 75-ю дивизию бросили на фронт уже в... Ну, при полном аврале, что мы здесь с вами видим. Поэтому, собственно...
Отходя немножко в сторону, да. Извини, перебью, да. В начале Великой Отечественной картина была точно такая же с нашим руководством?
Ну, не везде все-таки, там было очень по-разному, но здесь видно все-таки некомпетентность.
Да, просто чудовищно.
Ну, это ситуация такая, собственно, что... Ну, как пишут, опять же, злобные НКВДшники, ну, тут дальше много-много всякого. Значит, нетрудно видеть из выше приведенного материала, что бездарность бывшего команды 8-й армии привела его к тяжелому преступлению, ярким проявлением которой является огромная потеря рядового и команды начальствующего состава, а также материальной части современных, способных решать любые задачи 139-й и 75-й стрелковых дивизий. Бывшему военному составу 8-й армии было совершенно очевидно еще 12-13 декабря, что 139-я стрелковая дивизия окончательно по вине Хабарова и Шабалова деморализована, и части ее за отсутствием комначсостава, который был выбит, бегут. При такой сложившейся обстановке было преступно расчленять полки 75-й стрелковой дивизии на батальоны и побатальонно подставлять 75-ю дивизию на разгром. Бывший военный совет превращал командиров полков в командиров батальонов, не думая о том, что остальные подразделения полка остаются неуправляемыми. Ну, дальше, соответственно, список потерь на 75-ю стрелковую дивизию.
Вот в этом плане еще ты раза два или три уже упомянул, что высокие потери среди командного состава. Да. Это о чем говорит? О том, что командиры пытались вести личный состав вперед и гибли? Или как,
да.
Как они ухитрились?
Значит, ситуация такая, что по нашему уставу, на тот, который по полевому уставу и боевому уставу того времени, командир должен был идти в бой лично. То есть этот устав был написан все-таки на опыте гражданской войны в России, когда действительно и командир, и комиссар должны вместе идти в бой впереди цепи и тем самым увлекать бойцов за собой личным примером. Ну и становилось финнам понятно, кого нужно убить первым на поле боя.
Да,
это
да.
Первое. Второе, что... Ну, это, наверное, никакой тайны не открою, но на советско-финской войне наши бойцы зачастую были в шинелях или ватниках, а командиры были в полушубках овчинных светлого цвета, ну, так их называют еще белые полушубки иногда. Но это большая ошибка, на поле боя вообще нельзя выделяться, потому что тоже любой, кто выглядит иначе, нежели чем остальные, будет убит первым. То есть, действительно, вот по 139-й дивизии там нет данных о том, что высокие потери были из-за полушубков именно. Угу. И это есть во многих других дивизиях. То есть, либо командирская шинель, либо полушубок нашего командира и политработника выдавали. Ну, полушубок понятно, потому что он просто другого цвета, он светленький. А командирская шинель, она с золотыми пуговицами, двухрядными, а обычная красноармейская шинель, она застегивается на крючки, то есть никаких пуговиц здесь нет, то есть тоже сразу выдавала. Плюс командирская портупея тоже выдавала. Ну, короче, вот так все сложилось крайне печально. То есть две хорошие дивизии, нормальные, причем начало войны для 139-й дивизии-то оно было очень успешным. Там все было очень хорошо, все было сделано очень грамотно. Финны ничего не могли сделать. Это прям видно, что ничего не сделать им было. Но вот, не послушавшись командования дивизии, ее довели до ручки. Дивизия потерпела поражение. И тут уже в авральном порядке командование 8-й армии бросилось спасать положение на фронте. И привело это к еще худшим последствиям. Вот вторая дивизия, которая должна была прибыть на фронт гораздо раньше, прибыла туда слишком поздно. Была введена в бой абсолютно неправильно и была тоже разбита по частям. Ну и, собственно, вот вывод замначальника особого отдела ГУГБ НКВД СССР майора госбезопасности Белянова. Вывод. В тяжелых потерях как по 139-й, так и по 75-й стрелковой дивизии на основании материалов предварительного расследования прежде всего виноват бывший военный совет 8-й армии Хабаров и Шабалов. Эти бездарные руководители, не прислушиваясь к сигналам и просьбам командиров соединений, поставили под удар физически ослабленную 139-ю стрелковую дивизию и, не учитывая уроков тяжелых потерь 139-й дивизии, по частям подставляли под удар 75-ю стрелковую дивизию. Хабаров, будучи сначала командующим 8-й армии, а потом командиром 1-го стрелкового корпуса, выбивал инициативу у командира дивизии в управлении дивизией. То есть, по существу, снял ответственность с командира дивизии за дивизию. Второе. Командир дивизии Степанов и комиссар дивизии Ткачев, видя действия бывшего военного совета армии неправильными, вот в бой дивизии по частям и командованию Хабаром дивизии через голову командира дивизии, не приняли решительных мер и не воспрепятствовали этому путем постановки вопроса перед Народным комиссаром обороны СССР. Третье. Считаю необходимым поставить вопрос о привлечении Хабарова к уголовной ответственности. Четвертое. Шабалова из 8-й армии отозвать и как минимум понизить в должности. Пятое. Командира 75-й стрелковой дивизии Степанова заменить другим, более решительным командиром. Материал предварительного расследования направляю в военную прокуратуру 8-й армии. Приложение на 37 листах. Ну, где здесь вот кровавая гбня, да, которая должна была, просто всех, да. должна была просто всех сразу просто грохнуть?
Это несмотря на такую бездарнейшее руководство операции, в ходе которого, обращаю внимание, погибла масса людей. Просто погибла. Еще и раненых бросили при отходе.
Да. Причем имея, в общем-то, все шансы на успех.
Угу.
Если бы все было подготовлено нормально, то, в общем-то, две дивизии сразу, 139-ю и 75-ю, если бы они обе объединились и были введены в бой правильно, то там финнам было бы гораздо сложнее что-то сделать, несмотря на все рвение и на талант, и на профессионализм Талвилы и Пайери, которые действительно, они избрали правильный вариант, то есть действий, контратаковать.
Угу.
Не сидеть и ждать, пока там противник что-то сделает, а навязать ему свою инициативу. Потому что вот немногие понимают значение вот этого там стратегическая инициатива или вообще инициатива на поле боя. Если вы вот там построили вашу оборону, там сели, вот вроде там расставили свои войска, красиво все там, карту нарисовали, о, все здорово, и сидите и ждете, то противник, если он ударил там, где вы не ждете его, то все, вы уже никакого боя успешного вести не можете, потому что вам приходится срочно спасать положение, снимать части, перебрасывать к месту прорыва. То есть, вот эта инициатива, то есть, кто наносит удар, кто делает первый ход, она крайне важна. Ну, собственно, это мы по Великой Отечественной войне виден, да, что после Курской битвы, как, по-моему, Гудериан сказал, да, что после этого на Восточном фронте не было спокойных дней. Что постоянно то там что-то посыпалось, то здесь нанесли удар, там удар. Мы просто начинаем уже просто латать дыры, и мы только пытаемся парировать удары. Мы сами ударов уже не наносим, потому что нам уже просто не до этого. То есть это в военном деле очень и очень важно. И, собственно, инициатива и решительность действий командиров сыграла большую роль не только в этом сражении, но и в сражении при Суомусалме и на Раатской дороге, которое мы с вами тоже подробно разберем, потому что оно самое распиаренное. Это окружение 163-й стрелковой дивизии и 44-й Щерсовской стрелковой дивизии, которая тоже прибыла с Украины. Правда, не из Харькова, как 75-я, а из Житомира.
Печальная картина.
Печальная картина, очень, очень печальная. Но, собственно, нужно сказать, что вот несмотря на все высказывания по поводу кровавости НКВД, и вот, собственно, ну, здесь прямо написано, что рекомендуем вообще уголовное дело завести, там, все эти люди пережили спокойно войну. То есть, единственное, что они не сделали такой блестящей карьеры, как боевые генералы и маршалы Советского Союза, потому что, например, известнейший советский танковый генерал Илюшенко, он же на Финской войне был полковником, получил золотую звезду и дальше вот пошел вверх, сделал блестящую карьеру. У этих людей, кто действительно допустил ошибки, просчеты, просто не задалась карьера. То есть их переводили на второстепенные должности, не продвигали по службе, не выдавали награды и так далее, так далее, так далее. Ну вот Хабаров-то ладно, но ярчайший пример – это комбриг Беляев. Ну, сняли его с командира 139-й дивизии, да, но он объективно был не очень-то и виноват. Он, единственное, что, может быть, ему надо было, конечно, сразу Ворошилову звонить в Москву, да, но возможности связи того времени этого не позволяли.
Последствия таких звонков очевидно.
Да, и с другой стороны, то, что он Кулику не высказал все, что думал, да, но Кулик, судя по всему, его просто не послушал бы. Ну и третий, опять же, бывший штабс-капитан, ну, я бы тоже, наверное, так особо не высовывался. Вот, но, тем не менее, он был снят с командования с, соответственно, 139-й дивизии, переведен на, по-моему, тыловые какие-то должности, продолжил службу в рядах Красной армии, в 40-м году переаттестовался на генерал-майора, когда в Красной армии были возвращены генеральские звания. Это, кстати, был один из итогов Советско-финляндской войны, ну или Советско-финской войны. Угу. В 41-м году он был в штабе 8-й армии. 8-я армия наша терпит тяжелое поражение в Эстонии в 41-м году. И тут его тоже не расстреляли. Он просто был переведен на преподавательскую деятельность в Москву. Спокойно преподавал в тылу всю Великую Отечественную войну. Но, как вы понимаете, звезд с неба не хватал. Его фотографии, где он уже в погонах, снова штабс-капитан императорской армии, надел уже советские погоны на себя, генерал-майора Красной армии, извините, да. Вот на фотографии видно, что у него только один орден Красного Знамени. И все. А те, кто вот на фронте, они уже не генерал-майоры, там уже и генерал-лейтенант, и генерал-полковник, и там вся грудь в орденах, там по 4, по 5 орденов Красного Знамени, Золотая Звезда, там полководческие ордена, там много всего. То есть, вот это сражение нам показывает, что даже при превосходстве все нужно организовывать правильно, грамотно, слушать подчиненных и делать все не в авральном порядке, а по плану. Также это нам показывает, что если даже вот таких командиров, которые совершили ошибки, потерпели поражение, но если мы всех перестреляем, то с кем дальше-то воевать? Ну, бывает, да, собственно, что на войне поражение, да. Но такие вот крайние меры, как расстрел и трибунал, это на Финской войне было два раза всего. Таких вот, именно связанных с провалами командования. И это как раз вот 163-я дивизия и 44-я дивизия, но они заслуживают абсолютно отдельной большой передачи, потому что это сражение при Суомусалме или сражение на Раатской дороге, или при Раате, такое сложно произносимое финское слово, но финны его просто так распиарили вообще, что это просто какая-то мега-победа.
Ну, тут выступили как гвардейцы настоящие. Что ж это такое, там дивизию батальонами громить? Особенно удивил финский мент, который, вроде, да, в общем-то, это сугубо городская служба, внутри по улицам бегать, но... и по помойкам. А тут какие-то рейды вглубь врага, нет, беготня был... до инфаркта, не жалея себя вообще.
Молодец. Он был профессиональный военный, на самом деле. И просто вот в полиции служил в 30-е годы. Там у них часто было...
Отвлек все на расстрелы, да?
Нет, но он... Потом, кстати, он уже в полицию-то и не вернулся. Он продолжил службу уже генерал-майором, отвоевал спокойно всю Вторую войну и спокойно вышел на пенсию. Там получил крест Маннергейма за Вторую войну. То есть, это высшая награда военной Финляндии. И, кстати, до сих пор жива его дочка, которая, кстати, туда ездила вместе со мной. И, дай бог здоровья, я надеюсь, что жива дочка комбрига Беляева в Москве. То есть, вот было бы интересно, конечно, чтобы им повстречаться. Потому что вот два военачальника тогда, уже 77 лет назад, встретились на поле боя. И что угу. здесь вот они могут сейчас спокойно повстречаться в мирной жизни. Вот эта книга, которую мы обильно очень цитировали, ну, она безумно интересная. Вышла она к 70-летию Советско-финляндской войны, то есть уже это у нас 7 лет назад. Центральный архив ФСБ это выпускал совместно с финским Ренвальдским институтом. К сожалению, книга была выпущена малым тиражом. Не знаю, кто-то ее выложил в интернете или нет. Была мысль ее переиздать, конечно, потому что интереснейшие документы, интереснейшие mm-hmm. документы, которые показывают просто другой взгляд на эти события фронтовые, отличные от армейских, потому что у армейцев у них свой взгляд, а НКВДшники, они так со стороны смотрят, так, так, и записывают, так, здесь не то, здесь не то, здесь не то, здесь хорошо, и все это вот в этой книге, собственно, показано. Но, к сожалению, здесь документы идут так, скопом, без комментариев, то есть, что это за событие, что это за дивизия, где это вообще происходило и когда это происходило.
То есть, надо быть в предмете, да?
Да, нужно быть в предмете, но для человека, который занимается советско-финской войной, это просто сокровище, это просто такая кладезь информации, что сложно это переоценить. Пытался я поговорить о переиздании этой замечательной книги, но поскольку я простой исследователь, я же не могу просто так с ноги открыть дверь в Центральный архив ФСБ на Лубянке и сказать: «Алло, давайте переиздадим, я знаю, она хорошо будет продаваться», потому что я там пару раз им написал, но там ответ был такой, что давайте подождем.
Вот, давайте так что... переиздадим, не надо ждать. Раз уже один раз выпустили, надо и второй. И
при третий. Том, что она вышла и на финском языке, причем в Финляндии она тоже очень хорошо разошлась.
Еще бы.
То есть, ну, опять же, нужно быть очень глубоко погруженным в тему советско-финской войны, потому что, например, здесь есть иллюстрация писем вообще красноармейцев с фронта и писем красноармейцам на фронт. И там даже не даны, как правило, номера частей, в которых красноармейцы воевали, дан номер полевой почты. То есть, нужно знать, какой вот был номер полевой почты, у какого полка, у какой дивизии, у какой бригады. Тогда становится все, ну, очень понятно, потому что смотришь, там, 19 декабря, там, боец пишет, что там успеха нет, потери, сильный огонь со стороны финнов, и смотришь, ага, это такая-то дивизия, ага, 19 декабря они были там-то, да, действительно, у них за день до этого был неудачный бой, и чувство бойца понятно, что он своим угу. в тыл пишет, что как, все, извините, но домой я не вернусь, скорее всего. Очень интересное высказывание городских жителей, потому что сеть осведомителей угу. у НКВД была налажена. И интересно почитать высказывания жителей Ленинграда, например, о финской войне. Что люди говорили. Ну, очень похоже на то, что сейчас люди пишут в Фейсбуке. Типа, ничего у нас не получается, там все плохо.
Все пропало.
Там, да, да, все пропало, вообще какой ужас. И там никакого майнинского инцидента не было. Это мы виноваты, там Финляндия хорошая. Но при этом, опять же, тут в очень редких случаях есть примечание о том, что мы рекомендуем возбудить уголовное дело. То есть, ну, просто следят, что люди говорят, чтобы уж совсем каких-то враждебных или предательских высказываний не было. То есть вот оно, сражение при Талвоярве 12 декабря 1939 года. У нас абсолютно забытое, у финнов оно стало первой победой и действительно очень сыграло большую роль в поднятии боевого духа финской армии. Была учреждена специальная медаль, крест Талвоярви в финской армии, которой были награждены все участники сражения с финской стороны. И очень интересно, что именно на этом кресте используется символ единства. Это вот две руки вот так вот сцепленные, они в центре креста показаны. Это именно символизирует то, что полк из рабочих не стал стрелять своего командира, главного полицмейстера города, который им сильно портил кровь до войны. Вот такое вот сражение. Ну, будем разбирать все сражения советско-финской войны одно за другим.
Но, подводя некоторым образом черту, финны показали себя настоящими джигитами. Но, забегая вперед, я бы сразу отметил, ничем им это не помогло. Победили, в конце концов, мы. Понятно, были виноваты, понятно, не все было успешно, но...
Ну, я могу сказать только одно, что как только прозвучал первый выстрел финской войны 30 ноября 1939 года, уже было понятно, чем это закончится. Было понятно, что Финляндия не выиграет. Это все понимали. И тем более сейчас, 77 лет спустя, это ясно, ну просто кристально ясно. То, что они продержались 105 дней, ну, честь им хвала. Действительно, для финнов, нужно подчеркнуть, это была Отечественная война. То есть, вот Егор, кстати, очень часто об этом говорит, что объявляем или не объявляем Отечественную войну. Да, что это война, вот все, она как бы за нашу страну, за все, что у нас есть. Угу. Маннергейм, когда стал главнокомандующим финской армии, напомню, в приказе номер один он в конце написал такие строки, что мы ведем эту войну за веру, дом и отечество. То есть, бывший царский генерал Маннергейм взял лозунг Российской
царя
империи.
Царя пришлось вычеркнуть.
Да, просто взял за веру царя и отечество, царя убрал, ну, потому что царь уже все, и взял дом. То есть, за веру, дом и отечество. Вот это был официальный финский лозунг Советско-финляндской войны, и действительно, для финнов эта война была отечественной. Во Вторую войну там уже финны не считали, что это. То есть, даже вот в романе Вейна Линна «Неизвестный солдат» они, видно, что они просто издеваются над этим лозунгом там, «За веру, дому, отечество». Апрель 1942 года. Финский плацдарм в Подпорожском районе Ленинградской области на южном берегу Свири. И там вот этот пулеметчик Лахтинин, по-моему, фамилия, тащит на себе этот пулемет 60 километров в саночках по снегу и такой... И такой выдает речь, что за веру, ну, я вообще-то атеист, я в Бога не верю. Дом, блин, так я всю жизнь дом снимаю вообще. Вот, отечество, да какое отечество? У меня все отечество, это моя мама. Вот, и если русским эта старушка нужна, то пусть забирают. Типа, что я тут вообще в снегу мучаюсь? То есть, там такой вот финский...
Слабовольный фин.
Не, ну, потом он, кстати, в этом же бою и погибает. То есть, он не бросает пулемет, но он просто вот этот... Он как бы очень саркастически высказывается вот уже на Второй войне, которая вот да. Финнов называется «Война продолжения», очень саркастически высказывается по поводу этого лозунга. В 1939 году никакого сарказма не было. Действительно, это для них была Отечественная война. Нужно понимать, что это было для них, нужно это уважать, если мы хотим иметь нормальные отношения с нашими соседями.
Безусловно.
Вот, и для них это святое вообще, да, вот как мы очень правильно, нервно воспринимаем вот всякие колкости по поводу Великой Отечественной войны, да, там всякие оскорбительные высказывания. Точно так же финны. Если вот Вторая война для них, ну да, наверное, мы, может, как-то где-то были неправы, очень, да. То война 1939-1940 годов, советско-финская, для них тоже святое, и по этому поводу не надо там в интернете с ними как-то над ними издеваться, над ними как-то пытаться шутить и так далее, потому что это тоже для них важно.
Лишнее свидетельство, что лучше с соседями все-таки дружить. И с большими, и с маленькими. Наверное, конечно, есть какие-то компромиссы, которые можно решить на словах, а не друг друга убивать без счета и вообще.
Ну, для того, чтобы с соседями дружить, нужно сначала понимать, кто такой твой сосед, что он уважает, что он не уважает, какая у него была история и какая у нас с ним история, тысячелетние отношения уже. То есть нужно знать историю, нужно все эти вещи, они не... Это не просто, что мы вот с вами посидели, да, и просто так получили какое-то интеллектуальное удовольствие, что вот мы теперь мы знаем про Талвоярви. Это имеет конкретное вообще для них значение, что действительно это первая их победа в Советско-финской войне. Опять же, говорю, у них есть книга, называется «12 декабря 1939 года. Рождение нации». Потому что оказали отпор, одержали победу. И если вы знаете вот все эти истории, там, Талвоярви, там, Сумма, Тайполь, Рата, линия Маннергейма, то, все, пятое, десятое, то... Если вам дискуссия об этом скажут, то скажем, да, знаем, знаем, да, было такое дело. И вот только зная весь наш багаж отношений накопившихся, к сожалению, ведь отношения не всегда были хорошими, можно как-то строить будущие хорошие отношения. Да? То есть все эти... Я всегда вот нашим бизнесменам или там предпринимателям, кто имеет дело с Финляндией, говорю, вот, пожалуйста, не надо шуточек по поводу их независимости, да, а то наши любят... В Финляндию приехать, сказать, а может, вы снова к нам? Финны страшно, финн так сразу каменеет лицом такие. Типа такие, наверное, не надо. Не, ну, серьезно, это оскорбительная шутка. То есть, это как вот у нас, типа, вот финн к нам приедет и скажет, а что вы немцы не сдались, баварское бы пили, да? Ну, зачем это? Зачем соседа провоцировать? Нет, надо сказать, да, вот мы знаем, что такое было. Жалко, что такое получилось. Мы очень уважаем вас, что вот
ну, в общем-то,
что вы такие.
С моей точки зрения, подобные шутки возможны только при очень-очень близком знакомстве. Да. Когда ты лично с человеком... Это примерно как еврейский анекдот. Адски смешной, но незнакомым евреям рассказывать
это точно
не надо. Будет не смешно. Точно так же.
Да, то есть, ну, просто к тому, что ну, зачем кого-то троллить и провоцировать на ровном месте, особенно если мы хотим, чтобы у нас были нормальные отношения с соседом.
Загадка.
Абсолютно не нужно.
Загадка. На мой взгляд, это просто отсутствие воспитания, о котором надо постоянно думать.
Спасибо, Баир. Очень интересно.
Да, спасибо большое.
Да, продолжим. И я думаю, следующее в хронологическом порядке сражение Советско-финской войны – это у нас первый штурм линии Маннергейма на Карельском перешейке, который начался 15 декабря. То есть, вот мы разобрали 12-е и все, что было потом. Ну, а потом уже 15-е мы переносимся из Северного Приладожья обратно на Карельский перешейк, на ту самую линию Маннергейма, о которой уже рассказ был.
Отлично. Спасибо.
Спасибо. Да.
До новых встреч.
Да, до новых встреч.
А на сегодня все.